Мы читаем книгу Прихахам, статья «Любовь Творца и любовь к творениям», подзаголовок «Слиться с Ним». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы, прямо связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Страница Пейвав, 86-я, Пейвав, подзаголовок «И слиться с ним». Однако все еще остается неясность. Если целью методики Каббалы и всего творения является только возвышение низменного человечества, пока мы не станем достойны этого необыкновенного величия, слияния с Творцом, то ведь изначально Творец мог создать нас в этом величии и не утруждать усилиями творения в исправлениях по методике Каббалы. То есть вопрос, как и всегда задают, а для чего весь этот круг? Творец, если бы сначала нас сотворил в первом состоянии, как это объясняется в предисловии книги Зор, для чего нам надо проходить через второе испорченное состояние, исправлять себя? Что мы приобретаем тем, что проходим через порчу и исправление? Если Творец вроде бы всемогущ, почему же Он не сотворил нас изначально в самом исправленном, прекрасном состоянии, как мы это нашим разумом понимаем, земным? Если я думаю о своих детях, то я хочу им дать самое лучшее, без усилий, безо всяких бед и проблем, сделать их совершенными. Так почему же Творец так не сделал? Насколько мы можем понять действительно весь этот процесс, потому что действительно он нам кажется, со всеми теми пояснениями, которые мы сейчас выслушаем, в нас все-таки остается что-то, что мы не согласны с этим, наше эго. Мы пока не понимаем все детали этого окончательного состояния. Поэтому мы и не поймем пока, но почему же все-таки весь этот процесс обязателен. Но как-то давайте посмотрим. Это можно объяснить высказыванием мудрецов, который говорит, что тот, кто ест не свое, стесняется взглянуть на того, кто дает. То есть тот, кто пользуется усилиями других, стыдится глядеть на них, потому что у него нет человеческой формы. И после того, что вследствие Творца ничего несовершенного от него не исходит, то поэтому, чтобы мы смогли насладиться плодами рук своих, он нам приготовил эту работу и сотворил творение в столь ничтожной форме. А вся работа в Торе и заповедях, которые поднимают нас из этой ничтожности творения, и с помощью этой работы мы постигаем возвышение своими усилиями, как свое приобретение. А все те блага, которые идут нам из руки Творца широкой и дающей, мы все это получаем как достойные, а не как те, кто получает подарок. То есть, чтобы привести нас в исправленное, совершенное состояние, Он обязан сотворить в нас хисарон. И, конечно, без этого Он бы не смог. Преднамеренно Он создал в нас этот хисарон, стыд. Рабаш говорит, стыд — это самостоятельное творение, потому что на самом деле именно оно и является творением, потому что уровни Домем Цумаяхай, неживое растительное животное, они не творение, они находятся в природе, они нам кажутся как существующие, они не существуют. Существует только то, что ощущается в нас как иное, действительно иное от Творца. Это иное мы чувствуем через стыд. Если четвертая стадия в Малхут мира бесконечность не чувствовала бы, что она иная, она бы не чувствовала этого в ощущении стыда, то все эти стадии были бы стадиями, они бы остались стадиями, понятиями, сами по себе там, в Творце были бы включены. То есть выход вне Творца, вовне от Творца. Это называется творение. Это через ощущение стыда. И пока души не ощущают стыд относительно Творца, который дает, а они получают от Него, и как получающие в этом ощущении получения, они не приходят к ощущению стыда от того, что получают. Они не достигают состояния, которое называется творение. Все поглощается в Творце, тонет в Творце. То есть творением называется только лишь в той мере, когда чувствует стыд. Вот это называется, что он отделен от Творца. Все прочее не отделено. Это то, что мы изучаем в Малхут Мира Бесконечности, Малхут Дейнсов. И у нас тоже. Поэтому он говорит в первой части Талмуда Эсера Сферот, Истаклут Пнимит, внутреннее созерцание. Ощущение, которое предназначено для душ самых высоких. Ощущение стыда предназначено для душ самых высоких, когда мы развиваемся, только тогда, где-то там, на высших ступенях лестницы, начинаем чувствовать себя отличающимися от Творца. Он дает, я получаю, и я относительно Него ощущаю стыд. Это вещь очень особая, уникальная. Мы находимся пока еще в таком непонятном, неясном, туманном состоянии. Мы пока не называемся творением в соответствии с этим определением. Мы не можем быть названы творением. Нас приводят в действие как зомби, как роботов, как марионеточки на нитках с помощью наслаждений и страданий, которые воздействуют на нас, не спрашивая нас, и все. Кто тут творение? О кукле можно сказать, что если мы эту марионетку двигаем, что у нее есть какая-то индивидуальность, она находится вне того человека, который приводит ее в действие? Конечно, нет. Поэтому, пока эта марионетка, кукла, не начнет чувствовать, что кто-то меня приводит в действие, я все от него получаю, но во мне есть нечто, что не согласно с этим. Я хочу изменить эти вещи. У меня для этого есть сила, начало для этого. И так далее, и так далее. Из вот этой точки, когда марионетка, кукла начинает воспринимать состояние, противиться ему. Чему противиться? Тому, что ее приводит в действие с помощью эго или наслаждения. Это все, что есть в нас в этом мире. Нас приводят в действие с помощью наслаждений или страданий, воздействуют на наше эго, на наш рацион лекобыль, на наше желание получать. Если мы не согласимся быть такими, приводимыми в действие этими двумя ниточками, наслаждение и страдание, на мое эго, если я не соглашусь с этим, то я уже начинаю быть в этой мере творением. Тогда я потребую получить силы, чтобы реализовать свое желание, новое, свое новое желание. А до тех пор меня приводят в действие. То есть, и слиться с ним, это можно говорить только о том человеке, который чувствует, насколько он отличается, и в этом отличии, в этой разнице, есть меры, которые раскрываются в нас настолько, насколько мы слышим, что насколько меня приводят в действие эти две ниточки, оттуда, отсюда, желания, мысли, самые разные. Каждый миг, каждую секунду с разных направлений я должен прекратить это. Я должен разорвать эту связь, не желать быть приводимым в действие страданиями или наслаждениями. Это называется подняться над ним, это называется вера выше знания, приобрести силу бины. То, что происходит внутри желания получать, на страдания или наслаждения не должны влиять на меня. И тогда отныне и далее я смогу приводить себя в действие сам. Это уже уровень любовь. Приводить себя в действие в соответствии с желанием, которое прежде меня приводило в действие. Но я хочу теперь выполнять это в соответствии с этим желанием. И я сам привожу себя в действие и перестаю быть марионеткой. Я, как партнер, как товарищ, начинаю быть слитым с тем желанием, с той идеей, с тем замыслом, той мыслью. Это называется, я прихожу к слиянию. К слиянию приходят из исправления стыда, исправлением отличий, различий, разницы. И поэтому он говорит, что Творец нарочно создал ощущение стыда специально, что творение, которое стыдится, вот тот пример, который он нам приводит, это дает возможность творению изменить себя. Строчка «однако» на странице «Пейзай». Но при всем том следует понять источник ощущения низменности, который мы ощущаем в момент получения подарка. Это можно понять, исходя из хорошо известного исследователям природы закона. Природа любой ветви подобна ее корню. Так что все, что существует в корне, будет желаемо и любимо его ветвью и принесет ей пользу. И наоборот, от всего, что отсутствует в корне, ветвь тоже будет стремиться отдалиться и не выдержит. Это будет нестерпимо, поскольку это нанесет ей вред. А поскольку нашим корнем является Творец, он не получает, а только отдает, то и мы тоже чувствуем свою ничтожность каждый раз, когда получаем от ближнего. Что он нам тут говорит? Еще раз. Однако, поскольку наш корень — это Творец, он не получает, а только отдает, то и мы чувствуем себя ничтожными каждый раз, когда получаем от ближнего. Я готов от всех получить. Только если я чувствую, что я получаю, это унижает меня. Но я получаю всю жизнь. Пусть несут мне все то, что есть в мире. Нет. Я не чувствую в этом, что я получаю. Я чувствую в этом, мне полагается. Они более ничтожны, чем я. Поэтому не то, что я получаю от них, они выше. И потому они дают мне. Нет, я от них забираю то, что мне полагается. Это все мое, весь мир мой. Все должны обслуживать меня. Я не чувствую, что я получаю. Поговори с людьми снаружи. Все воры, мне полагается украсть. Все так и все идут на демонстрации. Нам полагается. Человек думает, ему полагается весь мир. Само это понятие, и поскольку наш корень Творец, он не получает, а только дает, и поэтому мы чувствуем беды и ничтожность каждый раз, когда мы получаем от ближних. Мы не чувствуем, что мы получаем. Если мы чувствуем, что мы получаем, мы бы сгорели от стыда. Это ад. Стыд – ощущение. Ад – ощущение стыда. Нету никакого иного ада. Каждый раз, когда говорят про ад, сжигающий огонь, это стыд. Поэтому человек, который чувствует себя как эгоист, нормально существующий в этом мире, я не получаю ни от кого. Что это такое я получаю? То есть само понятие «получать» у нас не существует. Папа, мама, учителя в школе, друзья, весь мир, и я там, все мне полагается. Написано. Адам Ришон был вор. Мы все, как потомки Адама Ришон, потомки его грехопадения, находимся в воровстве. С утра до вечера беспрерывно воруем. Воруем означает получаем, но никто не стыдится, потому что мы не чувствуем, что мы крадем, что мы воруем. И не раскрывается, у кого воруем. И это взаимозависимо. Одно зависит от другого. Невозможно чувствовать, что я ворую, если я не чувствую Творца, и Творец не раскрывается, потому что я нахожусь как вор, ворующий.
Итак, это предложение поэтому не существует. О чем он говорит здесь? Не о существующем. Поэтому получающий от ближнего, он чувствует горечь и низость. Но иногда, когда мне вдруг дают подарок, я чувствую какую-то неприятность. Я ощущаю в какой-то степени неприятность, но можно это преодолеть, правильно? Не так страшно. Почему? Потому что я тотчас говорю, что они получают от меня все всевозможные блага, кроме того, уважают меня, я выше и больше, они любят меня, они наслаждаются от меня. Если я выше и больше их, они таким образом считаются со мной и наслаждаются. И когда наслаждаются, они дают мне плату за это и подарки. Короче, справляются с чувством стыда. Оно не находится. Это что называется у нас стыдом в нашем мире. Это если нас ловят на этом воровстве и начинают говорить, что мы не в порядке. Не то чтобы я сам сказал, что я не в порядке, я получаю и ворую. Но когда мне говорят об этом, ну это же не стыд. Это я чувствую себя униженным в глазах других, что если бы я мог, я бы убил их, для того, чтобы не чувствовать стыда. То есть, есть искажение во всех определениях. Стыд, воровство, нормальный человек, дающий, получающий, высший, нижний. Есть словарь, совершенно испорченный между наукой Каббала, то, что он говорит, и тем, что мы используем в нашем мире. И поэтому непонятно. Корень в ветвь, творец дают. И если я нехорошо чувствую, я чувствую плохо. И надо понять, что он говорит на языке Каббалы. В связи с темой стыда, что стыд — это творение само по себе, есть у нас определение по нему, что причина наполнить недостаток — это как больной, который чувствует свою болезнь. Но поскольку он не чувствует, а когда не чувствует, поэтому избегает всякого лечения. Поэтому надо понять, что это внешнее строение пусто от света, и надо почувствовать эту пустоту, и поэтому боится этого и стесняется, и поэтому должен почувствовать место, которое ему не достает, и нужно его наполнить. Это написано, что и муж Адам и его жена, оба они были голыми и не могли получить. То есть не достает нам этого внешнего кли, в котором мы бы почувствовали стыд, и в той мере, в которой мы почувствуем недостаток этого кли, тогда мы начнем его искать. И тогда мы почувствуем в нем стыд, и тогда исправим это внешнее кли с помощью притяжения света к нему, и тогда будет в нем одеяние, и тогда в этом одеянии мы уже начнем соединяться с Божественным. Ладно, да. Ицик, можно сказать, что стыд приходит в той мере, в которой есть любовь, что это связано? Нет, нет, я вижу, что это нет. И я вам даю спросить, и вы уходите. от темы, не то что вы были виноваты. Строчка «теперь». Так что сейчас нам становится понятно, в чем заключается суть сказанного «слиться с ним», и величие этого слияния состоит в равенстве ветви своему корню. То есть, что называется слиянием? Соответствие. Слияние — это как будто я чувственно слит, а технически это называется соответствие свойств. И в другом состоянии, состояние низменности, не что иное, как отдаление от корня, или другими словами, любое творение, идущее путем максимальной отдачи ближнему, испытывает необыкновенный подъем и способно максимально слиться с Творцом. Что есть на лестнице слияния 125 ступеней, по которым может подняться постепенно душа, постепенно, то есть одно за другим, и слиться все больше и больше. И любое творение, идущее путем наибольшего получения любви к самому себе, ведь оно наиболее низменное и наиболее отдалено от Творца. Это понятно. Есть вопросы на этот счет? Это понятно, да? Поэтому мы говорим так, что от максимального слияния у нас есть распространяющийся эгоизм, и мы восполняем это в обратном виде, что чем больше мы поднимаемся, мы все больше и больше исправляем этот эгоизм и обращаем его в слияние. Это или же это сверху вниз, или же снизу вверх. Но здесь это высота слияния, а это, скажем так, высота отрыва, уровень отрыва. И для лечения этого подготовлена Тора и заповеди, что сначала занимается ло лишма ради себя, то есть ради получения вознаграждения, а затем обретает намерение ради Творца вместо эгоистической к себе любви, то есть доставлять радость Творцу, а не ради собственной выгоды. То есть есть у нас, предстоит нам, начиная с нашего отрыва, заниматься 3-5 лет в ло лишма. Может быть, найдите определение, что называется ло лишма. Пока мы не приходим к другому уровню, что называется лишма. И это лишма делится на две части. Вознаграждение и наказание и любовь. До конца исправления. А меньше этого состояния лолишма существует отрыв. Это этот мир, в котором находятся все люди в отрыве. Замысло творения, достижение этого замысла, все, о чем мы говорим в науке Каббала, как об исправлении, так и испорченности. Ло лишма, он говорит о нам в предисловии к Талмуду 10 сферот, и это называется ло лишма. Ну, прочитай. В предисловии к Талмуду 10 сферот, в 12 пункте Бааль Сулам пишет, чтобы удостоиться прийти к лишма. Что ло лишма означает, что он верит в Творца и в Тору, и вознаграждение и наказание занимается Торой, поскольку заповедал Творец делать, но это смешивает с доставлением наслаждения себе. Это то, что называется ло лишма. Хорошо. Да. Габи Кисус. Есть всевозможные подходы. В подходе Каббалы есть подход религиозный. Когда религиозные говорят, что мир находится в испорченном виде, и ты должен его исправить, и тем самым станешь как творец. А Каббала говорит наоборот, что человек должен себя исправить, и то, что есть в мире, он должен видеть как хорошее. Теперь, какова проблема в таком подходе? Это называется отрыв, но какова разница между этими системами? Я не знаю. О чем ты вообще говоришь? Я не знаю. Вторая заповедь. Я знаю о том, что мы изучаем в науке Каббала. Человек испорчен, как написано, создал злое начало, и должен исправить его, как написано, создал Тору в приправу. Исправь себя с помощью чего? С помощью света, который возвращает к источнику. А ты испорчен тогда или нет? Понятно, что испорчен. Испорчен. С помощью чего ты себя исправляешь? С помощью света, возвращающего к источнику, да? Теперь с помощью чего приходит к тебе свет? С помощью чего? И говорят нам каббалисты, только когда ты занимаешься сотворением, его структурой, целью творения, творцом, раскрытием Творца, поиском его, повторением его, тем самым ты возбуждаешь окружающий свет, который возвращает тебя к источнику. И все. А что говорит религия? Религия говорит, выполняя то, что написано в Шульхан Арух, и все. Не говорят также об испорченности. Говорят, чем больше ты будешь выполнять, ты удостоишься большей награды. А мы говорим, заповеди, они не для того, чтобы выполнять и удостаиваться награды. Заповеди, они для того, чтобы исправить человека. Это называется выполнением заповеди. Чтобы исправить его, когда он с самого начала зол, и чтобы ты был исправлен, был дающий как творец. И написано просто, неважно творцу, как зарезать скотину с шеи или с затылка, а важно это, чтобы исправить творение, чтобы стали чисты от своего эгоизма. И вопрос тогда, с помощью чего это достигается, и все. И это подход один и другой. То есть не отрицают. Я не отрицаю никакой другого подхода. Он существует сам по себе. Это существующий подход в массах во время изгнания. А каббалисты сами определили это для народа, чтобы он выполнял во время изгнания. Выполнение Торы и заповеди в материальном земном виде, чтобы подходило нам. Конечно же, это нас не исправляет, но удерживает нас просто в рамках. И сказали нам каббалисты, после того, как мы приходим к развитию во время изгнания, поскольку изгнание не навсегда, мы должны выйти из него, то есть добавить к нашему занятию материальному второй заповеди. Сохраняйте рамки, пожалуйста. Но ты должен добавить к этому сейчас исправление. Исправление — это выход из изгнания только с помощью света, возвращающего к источнику. И это только с помощью науки Каббала. И это у нас было также и до разрушения храма, что только в этом мы удерживались, и поэтому находились на духовном уровне и на уровне любви к ближнему, о чем мы сейчас и учим, о любви к творениям. И сейчас мы должны выйти из изгнания, то есть подняться к любви к творениям, выйти из изгнания, к избавлению. И, конечно же, можно это проделать с помощью света, возвращающего к источнику, и только. И об этом никто ничего не может говорить. Но есть люди, которые думают, что пока мы должны находиться в изгнании, и желают удерживать народ в изгнании, и говорят, что не стоит этого делать. И о них написано, что это эрефрав, большой сброд. Но пока что каждый может думать в меру своего понимания. А как же они выйдут из изгнания? Я не знаю. Я изучаю, как я выйду из изгнания, и все. Я думаю, что если мы будем беспокоиться о себе и о распространении науки Каббала, тогда есть у нас высшая сила, мы должны пробудить воздействие на всех, насколько мы способны, и тем самым приведем всех с пути обычного на путь ускорения и удостоимся избавления в наши дни. И все. Как придут, они придут. Я не собираюсь их осуждать и не собираюсь указывать им, по какому пути идти. Я делаю то, что возложено на меня, и точка. Да. Миша Зильберштейн, если я понимаю правильно процесс, единственное, что человек просит, когда поднимается из этого мира, это исправление. Почему же на ступени Лоли Шма называется вознаграждение? Работает ради себя? Поскольку нет у него выбора, он работает в любви к себе в Лоли Шма. Поскольку нет выбора, ты знаешь, сколько людей в мире находится в Лоли Шма? Может быть, можно считать на пальцах. Лоли Шма называется, когда он вкладывает весь себя, он готов сделать все, но раскрывает, что все-таки после всех своих расчетов прийти к любви к ближнему, к любви к Творцу, к отдаче, за этим пока еще находится у него подсознательно эгоистическое желание что-то заработать, своровать что-то, чтобы у меня что-то было, каплю оставь мне. Монету от всего мира, но вот эту мелочь, без этого я не способен сделать действие. Ему известно это, что без небольшого выигрыша, чтобы я тоже находился в этой картине, без этого он не способен.
Он это определяет осознанно, четко, в полном понимании. Поэтому это называется Лоли Шма. В Лоли Шма есть свои ступени, осознание человеком, насколько он находится в этом, не находится, насколько он в какой мере находится. Это очень высокие состояния. Рабаш говорил много раз, мы не знаем, насколько Лоли Шма – это очень большая вещь. Мы думаем, Лишма – большая вещь, а Лоли Шма – мы даже не представляем, насколько это огромно. Тот, кто просто изучает Тору, выполняет заповедь, изучает Каббалу, неважно, что он уже находится, Лоли Шма, нет. Все мои стремления туда, но поневоле я раскрываю, что все-таки это и моя прибыль там тоже, тоже замешана. Я как бы делюсь с Творцом, я говорю... 50-50, 50 на 50. Я делаю все усилия для тебя. Половину. Ну, мы же партнеры. Или даже 1%. Ты понимаешь? То есть 99% я готов, но при каждом обращении, в каждом желании, в каждом намерении из 99 я раскрываю, что есть мой 1%. Я не способен без этого. Я ненавижу себя, что я нахожусь в этом проценте, но не могу избавиться от него. С этим приходят к Махсому. Тогда называется свет возвращает его к источнику, дает удар. Этот удар в раскрытие Творца творением. Творец раскрывается, становится как свидетель, гарант, свидетель, гарант человека, что человек уже выстоит, удержится. Почему он способен раскрыться? Потому что я в своих силах, своими силами проделал все, чтобы быть в отдаче. И я ненавижу ту часть, в которой я не могу преобразовать на ради отдачи. Буквально ненавижу ее. Тогда он может раскрыться. Это называется «приложил усилия». Старался, и его раскрытие — это нашел, находка. И Орен приложил усилия и нашел. Вы вчера рассказывали об усилиях выше человеческих сил. Где в Лоли Шма то, что вы сейчас описывали, это, вот это называется выше человеческих сил. Когда я стараюсь все время приподняться над своей работой, над своим эго, в намерении, что все результаты моих усилий будут только лишь другим, а через них Творцу. И это обязательно быть. Исраэль, Тора, Творец едины. Все прочие — это Творец для меня. И я раскрываю при всем том, что я нахожусь в этом, с какими-то частными расчетами для себя. Но я нахожусь все время в каждой мысли и в моем желании в таком расчете. Не важно, о чем говорится. Ты понимаешь? Не важно, о чем я думаю, не важно, чего я хочу. Внутри всегда есть соотношение. Вот этот мой миг, то, что пробуждает во мне, вот это соотношение на пользу ближнего и внутри на пользу Творцу, ради Творца. И тогда я раскрываю во всем моем усилии быть во всем этом. Я раскрываю, из этого я чувствую себя более уверенным, более удобно. Короче, так это, более устроенным выразить это вот в большем порядке. Я даже этим чувствую, что я что-то сделал. Это компенсация уже мне. И погоня в отдаче, стремление к отдаче вот такое, и называется выяснение, анализ. Это называется усилие выше человеческих сил. Я не способен сделать выше человеческих сил, но я раскрываю. Там, где раскрывается, там, где завершаются мои усилия, как человеческие, и там, где я уже не способен быть выше этого. Я раскрываю место, ту область, где я не способен властвовать. Мне ее показывают. Ты сам себя не сможешь исправить. Там мысль, вот эта вот задняя мысль, чтобы мне тоже было от этого что-нибудь, ты не можешь стереть, отрезать ножом, сжечь, уничтожить, не способен. Она там, кончик змея, хвостик змея торчит. И ты это все раскрываешь, и когда ты раскрываешь это, ненавидишь это, тогда есть находка, раскрытие Творца, именно против этого хвостика. Соответственно этому хвостику. Это называется «разбивают клипат эморим», эту клипу. Неважно, как все это называть, давайте продолжим. А, вопрос. Асав. Относительно этого и карта всех этих состояний Лёлишма. Мы говорим, 99% и 1% — это одно состояние, которое один раз происходит, и человек продвигается напрямую, переходит максимум. Или есть 99 и 1 в каждом из состояний Лёлишма. Тип таких состояний в них во всех есть. Да, ты можешь и так тоже сказать, потому что общие и частные равны. На каждой ступени есть нечто вроде этого состояния тоже. Безусловно, иначе ты не продвинешься. Вопрос из Австралии. Отдавать деньги, чтобы успокоить совесть, это лёлишма. А когда отдаешь деньги и понимаешь, вот это делать правильно для ближнего, вот это лешма. Из Австралии вопрос. Здесь углубляются в такие расчеты неверные. Потому что выяснение, оно выяснение внутреннее. Не говорится о том, что мы руками или ногами что-то даем. Мы можем делать распространение очень большое. Но если оно не будет вместе с правильным намерением, оно будет записываться, засчитывается как действие для исправления мира засчитывается. Но польза от этого реальная, эффективная, не будет ее. Потому что эффективность зависит от внутренних выяснений. Я могу, как ученик, проделать массу действий, а внутри этих действий я думаю только на 10% думаю, что я делаю, почему, как, объединиться, да, нет, а 90% нет. То есть 90% у меня идут как усилия на неживом уровне или растительном, или животном, а 10% на уровне усилия на уровне человеческом. Но все это все равно записывается и срабатывает в конце концов. А когда он говорит о деньгах, здесь вообще не по делу, потому что оплатить невозможно ничем внешним, чтобы это было вместо внутренних усилий. Есть люди, которые готовы платить. Только оставь меня в покое от всех этих дел, возьми миллион, отстань. Этим они включаются в усилия на уровне неживом, думаем. Это приходит к ним, за счет этого приходит к ним участь. Они приложили усилия, ты не можешь сказать, что нет. Но усилия, думаем, неживые. Тора говорит, не следует давать более, чем маасер. Маасер, десятина, это та часть, тот процент, 10%, который мы не можем исправить ради отдачи. Тот хвостик, который мы не способны проделать с ним ничего в каждом из моих действий. Поэтому на каждое действие, когда я что-то делаю, я должен отрезать десятую часть, десятину, и отдать ее на исправление, как, скажем, в моих выяснениях. Я выясняю, я должен прийти к состоянию, до сих пор и не далее я способен исправить. Орен, вы говорили о внутреннем выяснении, а вчера вы говорили о том, что человек многие-многие годы прилагает усилия во всех тех, в распорядке, учеба, распространение, работа, но входит в некое состояние, что он поглощен в эту клипу спокойствия буржуазное. И вы ее назвали клипа Эмори. И ты должен прийти к решению, что ты только усилиями высших человеческих сил ты можешь прорвать эту клипу, эту кожуру. А сейчас мы говорим о внутреннем выяснении сверхчеловеческих сил. Это называется усилие высших человеческих сил. Это называется, когда я стараюсь каждый раз войти в ту область, которая выше моих сил, и войти и сломать ее. Я не согласен с тем, что есть какой-то хвостик, в котором я думаю о себе. Я весь целиком, полностью, весь, все, что есть у меня, отдаю, но все равно есть какая-то задняя мысль на себя. Без этого я бы не мог войти. Я готов быть партнером. Но только партнером. 0.5%. Допустим, ты поступил в какую-то фирму. Поступил. Был... Работаешь в огромной фирме, ты работал. Ты получал там одну какую-то миллионную долю прибыли фирмы. Я готов, я с вами поступаю, допустим, в Microsoft вместе с Билл Гейтсом в компанию я поступил. Ну, сколько? 1 промилле, хотя промилле это тоже много, но я готов. Я вкладываю себя, потому что промилле это дружочек. Что такое промилль? 1/1000. 1/1000 от него. Я готов. Да, убери 3 последних нолика, закрой пальцами. Что я хочу сказать? Партнерство. Я все время хочу уйти от этого партнерства. Это называется усилие выше человеческих сил. И я все время стараюсь уменьшить. Но чем больше я уменьшаю, мне раскрывать даже пусть самая маленькая часть партнерства, но она еще хуже. Потому что я очищаю себя тем временем в осознании зла. И тогда я распознаю. Прежде был 1%. Воровал. В мыслях, на себя. Сейчас 0.5%, но эти 0.5%, мне кажется, хуже, чем прежде 1%. потому что чувствительность моя поменялась. Как написано, Творец строг с праведниками на толщину волоса. Он строг, это я строг. И получается, и это называется работа выше человеческих сил, щепетильность, выше этой границы, и не соглашаться с ней. Или иначе он говорит нам, болен любовью, я в Игрот на странице 70 письма его. Асав, мы говорили о том, о чем сейчас спросил Орен. Есть внешнее в Каббале, это вот дух жизни, который я нахожу для себя, тот, кто учит. Есть внутреннее действие и приближение к действиям выше человеческих сил. Как я понимаю, говорит Асав, чтобы внутреннее было важнее, это должно быть над внешним. То есть внешнее и внутреннее. И чтобы внутреннее было важнее, с одной стороны, обязано быть внешнее. С другой стороны, обязано быть отношение к внешнему, что это ничто, как вот кожурка. Хотя и делать все это точно, чтобы была высокая оценка внутреннего. То есть, говорит ли это о том, что в нашем обществе, в нашей группе, все то, что мы делаем, в чем-то, где-то, как-то, во внешнем нашем поведении, при всем том, что мы делаем, еще и как-то пренебрегать.
Ты можешь раскрывать, что ты пренебрегаешь каждую секунду. В чем проблема? Это уже называется внутреннее, когда ты раскрываешь, что ты пренебрегаешь. В чем? Я говорю так, я говорю просто. Есть у меня группа, которая промывает мне мозги. Я могу воспользоваться ею в тех формах, в которых она это делает. Теперь, сейчас у нее есть, может поднять у меня определенные ценности. И может поднять ступень высшего в ней. То есть, внешних действий. Скажем, у нас вместо Торы и заповеди производить распространение, скажем. Но пренебрегать это только в том смысле, что если мы делаем во внешнем, это не стоит ничего. И это против тех внутренних действий, которые ты должен делать, производить по отношению к Творцу, внутренние действия по отношению к Нему и в соответствии с этим внешним. Тогда ты различишь, что такое внешнее и внутреннее по отношению к истинному пути. Да. Это я понимаю, что нету внутреннего и внешнего, наоборот. Если ты не определяешь внешнего, и нету внутреннего. И я спрашиваю так. Группа во внешнем может воспользоваться этим, или же наоборот? Группа должна продолжать, скажем, упорствовать в этом и не оставлять этого, а человек должен все время сам пытаться найти себя в этом. Или же наоборот, сама группа может поверх всего, что она делает во внешнем, все время показывать именно и подчеркивать важность внутреннего. Пишет Рабаш, что мы малы, маленькие, слабые, и поэтому нам необходимо показывать один другому важность внутреннего. Тогда как, чем больше продвинется группа, она сама начнет, может быть, я не знаю, что произойдет в будущем, вести себя в таком виде, что внешнее все больше и больше будет пренебрегаться. С одной стороны, может быть, в наше время это не так, поскольку мы находимся в распространении по отношению ко всему миру, и тогда, может быть, мы будем вести себя по-другому. Но были уже такие примеры в прошлом у первых хасидов, что они вели себя во внешнем пренебрежительно для того, чтобы на фоне этого скрыть важность внутреннего. И в внешнем вели себя пренебрежительно. Хорошо. Сейчас просьба, чтобы получить совет. Если ты спрашиваешь, что было у Рабаша, не чувствовалось ни внутреннего, ни внешнего, и вообще ничего, все было очень-очень простом виде. Ты входил в это место, сидели там и учились. молились, проводили трапезы, шли на работу, снова возвращались. Не чувствовалось ничего, происходит что-то внутри, нет пренебрежения или нет. Это особое какое-то отношение или нет? Нет. Все в таком обывательском виде, можно сказать. Как и в любом другом месте. Даже и меньше, может быть. Да. Теперь просьба совета. Группа чувствует, что находится во внешнем исполнении необходимого, чтобы продвигаться по духовному пути, и то, что важно и продвигает на духовном пути, это только внутренние усилия, Исраэль, Тора и Творец, и недостает силы, чтобы мобилизовать все силы только к этому. Что группа внешне может сделать, если может вообще сделать? Что можно сделать вместе, чтобы мобилизовать эту силу? Ничего во внешнем не можно сделать, нельзя сделать, надо продолжать, как мы это делаем. Усилия только внутренние. Нам недостает одновременно захотеть вот сейчас устранить разрыв между нами. Это называется клипа между нами. Чтобы все желания соединились вместо, соединить нас с Творцом внутри, насколько мы способны. Конечно же, мы не сможем это реализовать по-настоящему, но до границы возможного, тогда это произойдет. Понятно, что нажатие кнопки произойдет свыше, со стороны света, но ты должен раскрыть предел своего усилия в этом. Ну, где мы? Строчка Убаамур. И в сказанном мы сможем понять то, что сказали мудрецы, когда сказали, какая разница Творцу, кто режет скотину с шеи или с затылка? Ведь даны заповеди только для того, чтобы очистить ими творение. Ну, давайте мы посмотрим, как он связывает одно с другим. Но пока что мы не знаем, что это означает. И в сказанном выше понятно, что диким ослом рождается человек и находится в совершенной низости и скверне, в получении только ради себя, и в себелюбии, без всяких искр любви к ближнему и отдачи ближнему. В таком состоянии он находится в самой отдаленной точке от корня своего. И когда вырастет и воспитается в выполнении Торы и заповеди, которые определены нам, то есть когда входит в группу каббалистов, посмотрите, что он пишет, только с намерением доставлять радость Создателю и ничего не для себелюбия. И понятно, что называется, что он, что значит, он растет и воспитывается в Торе и заповеди, которые определены, что только они приводят его к тому состоянию, который требовал Гилель, старец Гилель, что сначала ничего не получать для себя, а потом возлюби ближнего как себя, что этим его воспитывают, что и называется, что воспитывается в Торе и заповедях, которые определены, приходит к ступени отдачи ближнему с помощью естественного средства, которое находится в выполнении Торы и заповеди Лишма, то есть свет воздействует на него во всех его усилиях в соответствии с тем, что группа ему объясняет и поддерживает, удерживает и удерживает его, и тогда свет действует и делает ему это изменение и приходит к лишма. Когда дающий Тору знает, как сказали мудрецы, создал злое начало и создал Тору в приправу. Когда с самого начала готов это состоянию свыше, и тем самым находится творение, идущим, развивающимся на этих ступенях, пока не приходит к уровню, когда он выводит из себя все получение для себя и себелюбие, и его свойство становится отдача или получение ради отдачи, то есть или ступень вознаграждения и наказания, или даже любви. И сказали об этом мудрецы, не даны заповеди иначе, как для очищения этим творения. Это называется очищением, когда исправляет себя, как ювелир очищает золото и выводит все вредно и обретает свойство любви к ближнему. И тогда сливается с корнем, то есть с Творцом, в мере сказанного, и слились с Ним. И это называется, что выполнил всю Тору и заповеди, как следовало. И поэтому написано, что не важно Творцу, как зарезать скотину с шеи или затылка. Но есть здесь и еще детали, которые мы пока что не можем объяснить. Ну, хоть как-то. Оставаться в сомнениях — это тоже неплохо. И во всевозможных понятиях, которые не отрывают его, человека, это дает человеку место для исследования. Понятно? Хорошо. В таком случае мы закончили эту часть, и слейся с ним, что на этом этот раздел закончился. Вопрос. Рав, в одном состоянии Гилель, старец, сказал: «Научи меня Торе, пока я стою на одной ноге», а с другой стороны написано: око за око, зуб за зуб. Мы в это не будем входить, поскольку здесь мы говорим о человеке, который исправляет себя, в каком виде он должен себя исправить, в той мере, в которой ты раскрываешь вред, в этом месте ты производишь исправление. Это называется глаз за глаз, зуб за зуб, око за око, зуб за зуб. Все вещи, говорящие в Торе, говорят об исправлении, и поэтому обо всем том, что нужно убить, и четыре наказания смертью, судом. Говорится только об исправлении. Мы постепенно это объясним в соответствии с тем, что говорит Каббала, и тогда ты поймешь, что написано в Торе. И на этом закончим. И несколько сообщений перед окончанием. Мы вас приглашаем оставаться с нами и после урока, и посмотреть утреннюю программу «Бокер-Ор». Лекции Рава Лайтмана в Бет-Каббалалям состоятся по вторникам, и сегодня в 19 вечера на улице Жаботинске, 112, Петах-Тиква, свободный вход. Спрашивай каббалиста вопросы, ответы на все, что вы хотели знать. Каждый четверг в 9 часов вечера программа транслируется по 98-му каналу местного телевидения и каналу КАП-ТВ в интернете. Вопросы принимаются по интернет-каналу КАП-ТВ или по телефону 1700-509-209. Международная Академия Каббалы приглашает вас на конгресс в Одессе, который состоится в сентябре с 11 по 14 сентября. Для дополнительных вопросов запишитесь на Каббала Групп Инфо. На этом мы закончим. Спасибо и всего доброго.